В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
В прошлом выпуске подкаста мы начали разговор о том, как нейротехнологии влияют на основополагающие для западной цивилизации принципы и ценности и вынуждают общество пересматривать концепцию законов о правах человека и даже создавать новые, поскольку по мере развития нейротехнологий возрастает и риск того, что техника, их использующая, может быть взломана, позволяет третьей стороне вмешаться в работу человеческого мозга или шпионить за ним, и это представляет реальную угрозу личной свободе.
Мы выяснили также, что действующее международное законодательство о правах человека пока не упоминает отдельно нейронауки, хотя достижения в области биомедицины переплетаются с законами, например, касающимися генетических данных. Но правовые и этические проблемы защиты данных, генерируемых устройствами с использованием нейротехнологий, до сих пор не решены.
И сегодня мы продолжим разговор с философом и специалистом по этике цифровых технологий Алексеем Гринбаумом и поговорим о том, кто же несет ответственность за действия человека, совершенные под влиянием нейротехнологий. Вопрос об ответственности, кстати, является ключевым в этике новых технологий.
Нельзя запретить целиком и полностью подсознательно влиять на людей. Так не бывает. Любая взаимодействующая с вами машина на вас как-то влияет. Вы имитируете даже того чат-бота, с которым вы сегодня можете поговорить в интернете. Но вопрос в том, кто за это несет ответственность, за те изменения в вас, за ваши будущие действия под влиянием, собственно, этих манипуляций или этого мягкого подведения вас к тому или иному действию. Здесь вопрос об ответственности решать сложно, но необходимо. И мне кажется, что возвращается на сегодняшний день в и юридическую, и моральную, этическую сферу понятие, которое кажется нам чуть ли не парадоксальным, когда человек может нести ответственность за то или иное действие, которое он не принимал сознательного решения о его совершении.
Это можно сравнивать с, ну, по аналогии с убийством по неосторожности?
Это можно сравнивать даже с еще более преступным и ужасным случаем сексуальных маньяков. Сексуальные маньяки очень часто, как это потом нам рассказывают врачи, определены их действия химией их мозга. То есть у них в мозгу происходят биологические и химические реакции, которые как бы часть их. Да, вот эти вот действия, которые мы социально описываем как преступные действия, это не вопрос свободного выбора для них. Это вопрос того, как химически действует их мозг. Но при этом они, естественно, не свободны от ответственности за свои преступления. То, что мы на социальном уровне называем преступлениями.
Да, просто потому что они это преступление тщательно планировали, подготавливали. Они, несмотря на специальное какое-то химическое воздействие, биохимическое на их мозг, на их сознание, с которым они не знали, как справиться, но они действовали расчетливо, как планировали, где они найдут жертву, какая она будет жертва, что они с ней сделают в процессе, что они с ней сделают потом, как они скроют следы или не скроют. И в итоге, ну, в текущем моменте комплексные психолого-психиатрические экспертизы, когда они изучают такого человека, они должны как раз дать оценку тому, он был вменяем в момент совершения преступлений. Можно ли его судить и наказывать, и отправлять в тюрьму на долгие годы? Или нет, его нужно лечить, потому что, то есть, он совершенно себя не контролировал.
Да, но это современный юридический подход, который очень, мне кажется, можно сильно критиковать и нужно сильно критиковать, потому что если у этого маньяка хороший адвокат, он встанет и скажет, вот все, что вам кажется свободным выбором, подготовка, выбор жертвы, вот все это предопределено биологическими реакциями в мозге моего клиента. Это не свободный выбор, а иллюзия. Все это вам кажется свободным выбором, потому что для вас это свободный выбор, но ничего подобного. Это все предопределено. На что судья скажет, даже если все предопределено, это не значит, что ваш клиент не несет ответственности. Действительно, ответственность может быть разной. Может быть, его отправят в лечебницу, а может быть, его отправят в тюрьму, в зависимости от того, как этот судья решит, да, была ли там таки свободная воля, то, что вы называете вменяемым. Был ли этот человек полностью болен, или все же у него была какая-то свобода размышлять и рационально взвешивать. Но адвокат скажет, как так? Ведь все полностью предрешено, полный детерминизм. Здесь же нет никакого намерения, выбора, за что же наказываете-то вы его? На что судья скажет, ну, если я с вами соглашусь, что делать? Ну да, отправлю в лечебницу. Надо лечить, потому что этот мозг девиантный, и его нужно изолировать от общества. Вот таких вот отправляют в лечебницу. Так вот, этот девиантный пример может каким-то образом обобщиться на всех нас. Потому что, видите, если возникают технологии, которые позволяют нас мягко подвести к тому или иному решению, то свобода воли просто превращается в иллюзию.
Вы как раз писали в одной из своих статей, что некоторые ученые сейчас вместо возмездия, как наказание за преступление, выступают за такую систему правосудия, которая будет управляться с помощью этих самых нейротехнологий, которые сначала будут определять причины всех видов девиантного преступного поведения, а потом будут его лечить. Вот.
Да, это про девиантное поведение, тут это особенно, я думаю, даже обсуждать не стоит, потому что это крайний случай, это преступление, девиантное поведение, которое всеми и моральными, и юридическими кодексами, естественно, классифицируется как преступление. А теперь то же самое про, ну, например, голосовать за крайне левых или крайне правых. Вот это вот нужно каким-то нейронным образом предотвращать. Или нет? Видите, это не девиантное поведение. Это, казалось бы, вопрос свободного выбора свободного человека. Но то, как ведут себя медиа, то, как ведут себя социальные сети, а в будущем подумайте о выборах через, там, может, 20 или 30 лет, как на людей влияют разные устройства, которые взаимодействуют с их мозговыми данными. Вот нужно людей, как спрашивает сегодня президент Франции, нужно людей каким-то образом отговаривать от крайностей с помощью нейронного влияния на них? Или это вопрос их свободы? Но ведь это же может привести тоже к ужасным преступлениям, поэтому, может быть, нужно как-то мягко на нейронном уровне их попытаться отговорить, но, опять же, не отговорить сознательно, а повлиять на них так, чтобы вот, ну, как-то они ушли от крайности. Надо это делать или нет? Видите, это совершенно новый вопрос, который в юридическом плане на сегодняшний день имеет четкий ответ. На сегодняшний день мы с вами живем в парадигме свободного индивидуума, автономного, который делает свой выбор. Если только этот выбор не преступен, никак влиять мы на этот выбор не должны. Но так ли будет всегда, мы пока не знаем, потому что уже, несомненно, социальные сети изменили понятие человеческой автономии. Мы кажемся по-прежнему сами себе свободными индивидуумами, но все те, кто ходит каждый день в TikTok, Instagram, Facebook или другие сети, конечно, мы часть сети, системы, как угодно, наш мозг, не то же самое индивидуальное сознание, что индивидуальное сознание гражданина 18 века, который в лучшем случае читал газету или ходил в кафе пообщаться с соседями. Влияние совершенно другое. Так вот, будет ли влияние подсознательно развиваться через какие-то новые технологии, а не только социальные сети, посмотрим. Я думаю, что будет. Но при этом очень важно здесь не забывать вопрос об ответственности. Вот, знаете, очень часто, как в этих юридических дебатах о девиантных случаях, мы слышим, ну да, это не мы, это нас заставили, на нас подействовали. И представьте себе, если это действие подсознательное, если у вас даже выбора как бы никогда не было перед вами, явно не стояло вопроса выбора. Конечно, вы скажете, это не я, я был просто инструментом. Но нет, вы несете ответственность, даже если вы были просто инструментом. Есть знаменитая фраза в одном из древних иудейских текстов, который называется «Авот», «Перке Авот», «Фрагменты писаний отцов», такой есть текст. Значит, есть знаменитая фраза «Хакуль цафуй мехарешут нетуна», то есть «все предопределено, но разрешение дано», то есть как бы «свобода выбора дана». Все предопределено, но свобода выбора дана. Что это означает? Это означает, что даже если на вас действуют через какие-то подсознательные методы влияния с помощью нейротехнологий, и даже если ваша свобода выбора – это иллюзия, все равно вы несете ответственность. И вот это понятие ответственности, которое не связано с интенцией и не связано с сознательным свободным выбором. Даже в ситуации, когда это иллюзия, вы все равно несете ответственность. Вот это очень сложно. Для современного общества определить вот такое понятие, мне кажется, очень сложно. Я думаю, что эволюция нейротехнологий и даже просто технология подсознательного влияния, таких как рекомендательные алгоритмы искусственного интеллекта, она будет нас подводить к тому, что вот это вот понятие ответственности будет закрепляться юридически и будет все же занимать все большую и большую часть всех наших дебатов об ответственности. Даже если вас как бы детерминировали через нейроданные, вы все равно несете ответственность.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы разговариваем с философом и специалистом по этике цифровых технологий Алексеем Гринбаумом о том, как нейротехнологии могут ограничить права человека. В истории с подсознательным влиянием через алгоритмы искусственного интеллекта в соцсети с этим все более-менее понятно. А вот нейротехнологии, о которых вы говорите, которые могут так или иначе влиять на принятие решений, подталкивать человека к тем или иным решениям. Что это за технологии? Человек может уже находиться, допустим, под влиянием какой-то такой технологии и не понимать этого? Или это все-таки какие-то конкретные механизмы, которые там прикрепляются к голове или как-то иначе?
Да, значит, ну, на сегодняшний день основной девайс, да, основной прибор, который есть у всех, это телефон. В телефоне на сегодняшний день не так много сенсоров, они там, естественно, есть. Если этот телефон подсоединен к часам, часы считывают, опять же, не на голове, а на руке, температуру, пульс, уже какие-то биологические, физиологические, скорее, данные, да? Для того, чтобы считывать нейроданные именно мозга, нужны специальные приборы. Например, неинвазивные шлемы, которые будут считывать данные о потоке крови на поверхности головы, да, и либо более инвазивные технологии с электродами, или просто даже, может быть, шлемы с электродами на поверхности головы, но более инвазивные – это когда электроды вживаются. Таких технологий сегодня много, ни одна из них не является массовой. Эти технологии применяются в основном в медицине, на медицинских пациентах, у которых есть какая-то болезнь, которая не позволяет им нормально функционировать и нормально взаимодействовать с другими людьми и с окружающим миром. Эти технологии в первую очередь медицинские. И поэтому весь тот шум, который сегодня вокруг нейротехнологий, нужно очень четко здесь себе давать отчет. Этот шум превратится в крупную проблему общества только тогда, когда появятся хоть какие-то массовые технологии, использующие нейроданные. На сегодняшний день этого нету.
То есть сейчас решили правоведы, философы, правозащитники сделать какой-то упреждающий шаг, попытаться уже заранее что-то придумать на тот случай, когда появятся такие технологии?
Именно так, да. Но поскольку, конечно, все дебаты вокруг технологий связаны не только с тем, какие технологии сегодня реально существуют, но и с тем, как работает наше воображение, да, то, что нам обещают, те истории, которые нам рассказывают разные персонажи, вроде Илона Маска, все это часть социального переваривания, что ли, того, что техника способна в нашей жизни изменить. Поэтому Илон Маск нам показывает, опять же, медицинских пациентов. Мы же тут же начинаем воображать себе, ой, О-ля-ля, да, что если это будет с нами всеми, что тогда, во что превратятся наши права и во что мы превратимся? Но нет, это не массовая технология, это не для нас всех, по крайней мере, не сегодня. Но понятно, что мы тут же проецируем это на какое-то будущее и говорим, Оля, опять же, если через там 3 года появится, там, как Тесла в автомобилях, да, или как смартфон, появится какой-нибудь девайс, который можно будет купить в интернете, вам это пришлют по почте, вы это себе на голову оденете, и этот девайс начнет читать данные, характеризующие ваш мозг, и таким образом что-то о вас будет знать, чего даже вы не знаете, например, о вашем эмоциональном состоянии. Это очень важная информация. В мозгу возникает множество разных всяких процессов, которые не являются перед сознанием. Если на вас одет шлем или там какое-то другое устройство, которое позволяет считывать состояние мозга, таким образом вас можно подвести к ощущению счастья или подвести к ощущению ужаса или еще к какому-то ощущению потихонечку, да, вот это вот мягко подвести к тому или иному. И ваше сознание не всегда это может контролировать, как я уже сказал, хакнуть мозг не так сложно. Вопрос не в реальности того, что сегодня мы умеем делать. И, слава богу, сегодня это только для, опять же, только в медицине на сегодняшний день. Но вопрос, конечно, в том, как общество переваривает вот этот весь дискурс о новых технологиях, о новых нейротехнологиях, и что оно с этим делает. Вполне может быть, что в ближайшие 5 лет массовых подобных устройств не появится вообще. Потому что, как вы, наверное, знаете, попытки создать новый, как говорят технологи, форм-фактор. У нас у всех есть смартфоны, форм-фактор-экран, да, такой небольшой экранчик, который ложится в руку, работает прекрасно. Попытки до сих пор создать другой форм-фактор, то есть другого типа устройства, которое бы стало массовым, выстрелило на уровне миллиардов экземпляров, пока ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. Ни очки, ни шлемы в миллиардном количестве не продаются. Так что посмотрим. Я скорее скептически отношусь к перспективам массовых нейротехнологий. Думаю, что не завтра и даже не послезавтра.
Да, но эти нейротехнологии, о которых вы говорите, связанные с манипуляциями, могут относительно массово использоваться в системах правосудия в государстве. Возвращаясь как раз к той реплике, которую я прочитала в одной из ваших научных статей о том, что сейчас ученые предлагают преступников не наказывать, не отправлять их в тюрьму, а что-то делать с их мозгом, чтобы они никогда больше такие преступления не совершали, а еще и почувствовали покаяние и как-то изменились. Опять же, можно вспомнить фильм 10- или 15-летней давности «Особое мнение» с Томом Крузом. Многие, наверное, его смотрели, где некие оракулы читают мысли населения и предсказывают, что вот здесь будет совершено преступление, людей арестовывают, хотя они никакие преступления еще не совершили. Теоретически это тоже могут использовать в правосудии. Но как это будет, опять же, с точки зрения права человека и права на его выбор? Может быть, он не совершит это преступление? Или, может быть, он не хочет, чтобы его подвергали такому лечению, а лучше он там проведет на каторге, ну, не знаю, в одиночной камере какой-то длительный срок? И опять, кто будет решать, что законно, а что нет? Точнее, что соответствует правовым стандартам, а что нет? Потому что, например, в России сейчас преступлением является, ну, свобода слова, по большому счету, да, так называемые фейки об армии, за которые людей сажают на длительные сроки, даже иногда больше, чем за преднамеренные убийства. И вот, например, над ним какую-то манипуляцию нейротехнологическую проведут на человека вот с таким вот законом. Что вы думаете по поводу возможности использования этих технологий действительно в реальной жизни таких? И можно ли рассчитывать, например, на полное искоренение всего девиантного поведения? Кто будет решать, что является девиантным?
Да, я думаю, что после нацистских экспериментов в евгенике, всего, что произошло в 30-е и в 40-е годы в нацистской Германии, в 47-м году Нюрнбергский кодекс о медицинской этике очень жестко и четко описал, что можно, а что нельзя. И 47-го года Нюрнбергский кодекс медицинской этики никто не отменял. Он применим везде и ко всем. Поэтому вопросы о том, каким образом можно ограничивать автономию и свободу индивидуума медицинскими средствами, они в первую очередь подчиняются медицинской этике. Слава богу, это вот один из тех случаев, когда она одна на всех, действует на всей планете Земля. В современной биоэтике эти требования представляются в виде принципов, в виде ключевых четырех принципов. В частности, bienfaisance, non malfaisance по-французски, делание добра человеку, и обязательно к нему присоединяется не делать плохо. Поэтому воображение может уйти очень далеко, но в реальности биоэтику и медицинскую этику никто не отменял. Конечно, норму здорового организма всегда определяет общество, она всегда меняется. Но так или иначе понятие автономии будет присутствовать. Поэтому наказание преступника с помощью какого-то физиологического перепрограммирования его мозга возможно либо с согласия самого преступника, если он, пользуясь термином, вменяем, либо в случае очень жестких медицинских и юридических ограничений, которые на сегодняшний день в законе тоже существуют, его нужно признать больным и ненормальным и так далее. Все это никуда не денется. Как будет меняться норма, как будет интерпретироваться норма, вот это вот интересный вопрос. Конечно, норма интерпретируется всегда в зависимости от того, какие технологии доступны, что такое здоровое сознание, что такое здоровая психика. Нет особенно сомнений, что разное общество в разные эпохи это интерпретирует по-разному. Опять же, не говорим о девиантных ситуациях. Всегда есть девиантные ситуации, всегда есть преступники, всегда есть врачи, которые пытаются каким-то образом провести эксперименты в какой-нибудь удаленной стране мира, чтобы не называть разные страны, да, где вроде как никто не заметит, комитетов по биоэтике нету, поэтому вот найдем какой-нибудь остров далеко в океане, где мы можем провести эксперимент, который в Европе был бы тут же запрещен первым же комитетом по биоэтике. Я вот как центральный эксперт по этике Европейской комиссии могу вам сказать, что мы в Брюсселе действуем в этих ситуациях очень жестко и всегда проверяем не только то, что творится внутри Европейского Союза, но и то, что на деньги Евросоюза делается в любой другой стране мира, где бы этот эксперимент не проводился. Теперь другая часть вопроса, которую вы задаете, это важная на сегодняшний день и очень сложная этическая проблема, которая по-английски называется «predictive policing», то бишь попытка обеспечить безопасность общества с помощью неких предсказаний, предсказательных технологий. Для этого не обязательно совершенно никакие нейронауки и нейротехнологии. Можно здесь пользоваться просто вероятностными предсказаниями с помощью системы искусственного интеллекта, что сегодня как раз активно и происходит в самых разных частях света и странах, включая европейские. Predictive policing, вот это вот предсказательные технологии в обеспечении безопасности, в сфере безопасности, работают неплохо на уровне поиска сигналов, поиска корреляций, но ни в коем случае не поиска причинности. Найти какую-то корреляцию, что вот человек, который, не знаю, в 16.08 покупает бутылку молока в этом магазине, вот этот же человек имеет большую вероятность совершить теракт. Как это связано причинно, никто не знает, вероятно, никак, но корреляцию найти можно. И этим занимаются обычно никакие не нейронауки, а системы искусственного интеллекта просто, самые обычные. Что с этим всем делать и какие из этого делать причинные выводы, это сложный юридический вопрос. Потому что, с одной стороны, если подождать, может быть, никакого теракта этот человек не совершит, но если он его совершит, то вы за это понесете ответственность, потому что вы могли предсказать и тем самым остановить теракт. Все же люди погибли из-за теракта. Вот как действовать? Надо ли действовать? Что делать? Арестовывать, не арестовывать? Бомбить, не бомбить? В разных странах на сегодняшний день эти решения принимаются по-разному в зависимости от контекста. Если вы посмотрите на то, как predictive policing работает в Израиле или, скажем, в Евросоюзе, вы увидите две совершенно разных картины. Разные ограничения, разные возможности, то, что можно в одном месте, нельзя в другом и так далее. Здесь очень важен контекст. Очень важен уровень угрозы. Очень важно, кто это решение принимает, машина или человек. Соответственно, несет ли за это ответственность машина или несет ли за это ответственность человек. Нет никакого универсального рецепта. В этом смысле ЮНЕСКО ничего здесь не расскажет на весь мир, потому что, опять же, в разных контекстах, в разных странах этот вопрос решается по-разному. Я бы не стал выступать сразу так вот против predictive policing. Нет. Но, естественно, если predictive policing приводит к эксцессам вроде нейроперепрограммирования или, знаете, еще что-нибудь из области фантастики такого, то, ну, понятно, что это заходит слишком далеко. Обычно predictive policing приводит к тому, что там высылается наряд полиции и что-нибудь где-нибудь проверяется. Почему нет? Но если это приводит к тому, что на человека начинают подсознательно влиять с помощью каких-то устройств или девайсов, посмотрим. Пока ничего такого в мире, мне кажется, не происходит, но, может быть, начнет происходить. Опять же, меня интересует в первую очередь не вопрос эксцессов, а вопрос массового пользователя, потому что изменения на уровне всего западного общества начнут происходить тогда, когда мы увидим, как эти новые технологии становятся массовыми. Массовый потребитель получает к ним доступ. И я думаю, что инвазивных технологий мы не увидим никогда, потому что как-то я очень сомневаюсь, что миллиарды людей будут готовы вживлять себе электроды или какие-то чипы. Вряд ли мы до этого доживем. Но вот неинвазивные нейротехнологии – это очень интересно, потому что носить обруч на голове, но почему нет? Как именно эти устройства войдут в нашу жизнь, посмотрим. Я думаю, что, конечно, через удовольствие. Так же, как это было в начале, скажем, социальных сетей, когда нам было приятно пообщаться с давно потерянными друзьями, знакомыми или там родственниками, читать, кто что пишет, смотреть картинки. Также эти устройства, скорее всего, будут в первую очередь использованы в сфере игр и удовольствий. Уже сегодня есть игровые шлемы, использующие, конечно, датчики, электроды, использующие мозговые данные напрямую. По этому пути, как далеко мы зайдем, насколько это удовольствие станет для нас повседневной рутинной реальностью, посмотрим. Но я думаю, что, конечно, удовольствие, желание – это ключевой вектор, через который эти технологии, если войдут, то войдут вот в нашу жизнь на массовом уровне.
То есть они заходить будут по-хорошему, а что ж там их разработчики придумают делать с людьми дальше, как использовать эту информацию, которая будет просто в огромном объеме собираться?
Скорее всего, они даже не будут ничего придумывать. Знаете, когда Facebook и прочие социальные сети начинают появляться, никто, уверяю вас, включая создателей этих сетей, не мог предсказать колоссальные изменения в политическом строе западных демократий, которые за последние 15-20 лет возникли из-за сетей. Цукерберг не предполагал, да, что он поменяет устройство западной демократии. Это не было его целью. Также и здесь, зная довольно много разных людей в сфере технологий, моральное воображение у них не обязательно так прям развито, чтобы понимать, какие будут последствия через поколение. Но, опять же, на сегодняшний день мы пока не видим вот вектора, через который бы эти технологии стали прям совсем нам всем доступными и желанными.
Философ и специалист по этике цифровых технологий Алексей Гринбаум был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Джампаладова.